Третья дорожка.
Стоит привлечь для контраста другую пару графических произведений Рембрандта. Рисунок ко форту портрета его друга Яна Сикса, принадлежащему к числу неоспоримых его шедевров. Рисунок поражает. Он ведь сделан резкими выразительными линиями пера и кисти. Он тоже композиционен. Рембрандт сразу имеет в виду целый лист, который надо превратить в законченную графическую картину вертикального формата. Фигура молодого человека стоит, облокотившись на подоконник, лицом к зрителю. Для Рембрандта здесь, очевидно, были в высшей степени важны направления и места линий и пятен. Его штрихи выразительны и энергичны. Весь лист покрыт как будто следами от ударов. Рисунок производит впечатление тех скульптурных эскизов, на которых воятель обозначает перспективные контуры и тональные пятна своего будущего объемного произведения резкими бороздами листа, ударами молота, шрамами ножа. Зато как абсолютно не похож на этот рисунок, сделанный на его основании афорт. Высота 25, ширина 19 сантиметров, 1647 год. В нем ни одной резкой линии. Линии вообще не замечаешь. Незаметно сливаясь одна с другой, призывая на помощь прием так называемой густой затяжки тона и игру бархатистой поверхности бумаги, покрытой краской, Рембрандт из своего афортного портрета Сикса создает произведение, о котором можно говорить почти как о настоящей живописи, но живописи монохромной, то есть выполненной одним цветом.
Трагические раздумия Сильвиуса сменяются здесь меланхолическими размышлениями. Перед нами в глубине комнаты прицел во весь рост Ян Сикс, предприниматель и поэт, покровитель Рембрандта, будущий бургомистр. Облокотившись спиной и локтями о бархатный ковер, красивыми драпировками свисающие с подоконника, Сикс, немного перегнувшись назад, спиной к окну, лицом к зрителю, читает тонкий журнал, который он небрежно, перегнув у корешка, держит в изящных тонких пальцах. Огромную роль в образной структуре портрета играет светотень. Льющийся в обрамленное высокой шторой окно за Сиксом ровный свет, отражаясь от страниц, освещает голову читающего, его высокий лоб, обрамленный пышными белокурыми кудрями, его темную куртку с высоким расстегнутым воротником, которому по бокам прикреплены шнурки с красивыми кисточками. Мы видим короткие, немного ниже колен, темные широкие панталоны, застегнутые над светлыми чулками с черными подвязками, и такие же светлые, как чулки, элегантные ботинки, подвязанные черными бантами. Тикс стоит в изысканной и в то же время свободной и непринужденной позе, сдвинув пятки и широко раздвинув носки ботинок. Фактически прислоненный к дальнему от нас краю комнаты, он освобождает в зрительном поле за изобразительной поверхностью много пространства. Комната, насколько можно понять, приблизительно квадратных очертаний, но перед нами типично угловой вид интерьера. Окно, единственное световое отверстие, расположено на правой от нас стене, и доступ света через него затруднен как массивными драпировками, так и фигурой Сикса. На левой от нас стене висит частично срезанное краем изображение и наполовину прикрытое шторкой картина вертикального формата, вставленная в двойной багет. На столе, до пола покрытым темным ковром, лежит, свешиваясь вниз, портупея, широкий ремень с пряжками для ношения холодного оружия. Из-под нее видна богато украшенная блестящая рукоятка шпаги. На первом плане, в левом нижнем углу, стоит низкий крепкий стул с богатой расписной подушкой, заслоненный свисающими с нее какими-то документами. Их кипу прикрывает еще один небрежно раскрытый и так оставленный журнал. Все слева от Сикса погружено в глубокий полумрак. Движение света почти одно создает глубину и воздушное пространство.
Проработанный бесконечно тщательно и детально при помощи травления, резца и сухой иглы в расчете на чисто живописный эффект тональных отношений, скрадывающий резкие контрасты, этот афорт кажется техническим чудом даже самым опытным гравером, так неисчерпаемым богатством его пространственных и светотеневых нюансов и тонкостью выполнения тончайших, по отдельности невидимых глазом, штрихов. Богатство светотеневых переходов, блики на рукоятке шпаги и на бумагах, тщательно выписанные и погруженные в темноту элементы среды, создают у зрителя полнокровное впечатление одухотворенности окружения, утонченного, интеллигентного владельца этой утопающей в полутенях просторной и роскошной комнаты, как бы оттеняя длительность внутреннего психологического состояния Сикса, задумчивости и сосредоточенности. За изобразительной поверхностью листа так удивительно построено, что оно выводит этот афорт за рамки портрета и делает законченной картиной, для которой всегда характерна тщательная проработка глубины и объемов.
Следующий афортный портрет этого рода — врач Эфраим Бонус, 1647 год, высота 24, ширина 18 сантиметров, поражает своей сосредоточенностью. Выходец из Португалии, Бонус обладал карликообразной фигурой и некрасивыми сильно иудейскими чертами лица. Но какое благоприятное впечатление производит на нас Бонус на этом портрете. Лоб почти весь закрыт высокой черной шляпой с широкими аристократически изогнутыми полями. У него большие черные глаза, нос с горбинкой, короткие вертикально причесанные усы и гладкая прямоугольная бородка. По бокам от нее, вокруг короткой шеи, стелется отложной белый воротник. Через левое плечо перетянут блестящий темный плащ. Возвращаясь от больного, Бонус спускался по лестнице слева направо, и в то время, когда правая рука его, выглядывающая из белого манжета, коснулась конца перил, остановился в раздумье, повернув лицо к зрителю. Огромные, широко раскрытые, грустные глаза его, смотрящие мимо нас, лишены характерных для пристального взгляда бликов, словно Бонус смотрит вглубь самого себя. Он погружен в глубокую печаль. На губах его играет еле заметная горькая усмешка.
Портрет отражает не столько определенную мужскую характеристику, сколько трудно поясняемые словами, но вполне определенное душевное состояние. Спокойная фигура Бонуса дана в легком полупрофильном, то есть трехчетвертном повороте. Темная одежда почти сливается с окружающей тьмой, и освещенными оказывается только бледное лицо, правая рука и перила, на которые она опирается. Благодаря тому, что на лице Бонуса свет и тень встречаются на совпадающем с участком оси портрета хребте носа, свет справа, тень слева, лицо его приобретает вообще-то неприсущую ему удлиненность, а голова — осанку. Архитектоническим, монументальным контрастом к вертикали носа служит волнообразно изгибающийся край шляпы. Но вся фигура еще больше выигрывает в осанке величия, потому что ее вертикальные составляющие, то есть вытянутые по вертикали тональные пятна, получают подтверждение в ярко освещенных, широких, витиеватой формы балясинах, столбиках, перил, а также в трудно различимых формах рельефа на противоположной стене этому испытанному рембрандтовскому средству заставить казаться изображаемого в портрете человека выше и внушительнее. В то же время кажется, что воссозданный, замерший в неподвижной позе живой человек способен только к рефлексии, полному сомнению и колебаний анализу собственных переживаний. Но плебейская, короткопалая, полная силы и упорства рука, положенная на перила, как бы говорит нам, что Эфраим Бонус, честный доктор, бежавший от религиозных фанатиков и изуверов в Нидерланды, не только прожил тяжелую от невзгод жизнь, но и научился бороться за подобающее ему место в этой жизни.
тому же 1647 году относится поясной портрет художника Яна Аслайна. Высота форта 22, ширина 17 сантиметров. Аслайн был прозван друзьями Граббетти, уменьшительное слово «краб», за свою неуклюжую фигуру, к тому же он хромал. Рембрандт изображает своего коллегу с явной, хотя насмешливой, симпатией. Повернувшись к зрителю своим добродушным, болезненно полным лицом, Аслайн оперся локтем правой руки на край стоящего слева стола, на котором лежат среди нескольких книг палитры и кисти. Завитые белокурые волосы не спадают из-под высокой черной шляпы на приподнятое левое плечо. Аристократически подбоченясь, Аслайн уперся кулаком левой руки в свой широкий пояс, повязанный вокруг груди, и смотрит на нас безразличным взглядом широко раскрытых светлых глаз.
С этим рембрандтовским афортом связана забавная история, случившаяся, как рассказывали современники, с одним из подделывателей гравюр. Под одним перечисленных нами предметов на столе слева от портретируемого Рембрандт первоначально поместил мольберт, по-голландски «эзел». Но, сделав несколько оттисков, он остался недоволен своей работой и стер мольберт с гравировальной доски, отчего вариант Аслайн с мольбертом получил среди коллекционеров особую ценность из-за своей редкости. Одному немецкому граверу пришло в голову подделать эти быстро ставшие уникальными оттиски, и для этого он скопировал новый вариант изображения Аслайна, прибавив позади стола не мольберт, а осла, смешав голландское слово «эзел» с немецким словом «эзель» — «осел». Разумеется, новоизобретенные гравюры, оттиснутые мошенником в большом количестве, имели мало успеха, и немцу все говорили, что он поместил рядом с Аслайном свое собственное изображение. Достоверность этого рассказа впоследствии подвергали сомнению, но он правильно характеризует успех едва появлявшихся афортов Рембрандта среди ценителей искусства. Даже подделка их могла быть выгодным ремеслом.
Именно к этому времени и относится афорт Рембрандт, рисующий у окна. Высота 16, ширина 13 сантиметров, 1648 год. Один из самых значительных автопортретов художника, самый замечательный его гравированный автопортрет. Первое, что бросается в глаза в этом афорте, так это чрезвычайная деловитость и серьезность, как в образе художника, так и в окружающей его обстановке. Рембрандт не желает больше казаться ни аристократом духа, ни тем более светским щеголем. Исчезли все черты светской утонченности и внешнего блеска. Перед нами опять сын лейденского мельника. Художник в простой и темной войлочной шляпе, больше похожей на перевернутую кастрюлю без ручки, чем на сколько-либо приличный головной убор. Плохонькой рабочей темной куртки, надетой на измятую белую рубашку без воротника, свободно и спокойно сидит за столом, отделяющим его от зрителя. Он изображен лицом к нам, у открытого на левой боковой стене окна, таким образом, чтобы свет падал на крышку стола перед ним, и рисует. У него напряженное, почти квадратное лицо, широкий, одутловатый, бритый подбородок, усы коротко подстрижены, губы плотно сжаты, на лбу несколько напряженных поперечных складок. Черты лица чудовищно серьезны. Кулак правой руки сжимает стержень, не то карандаш, не то штихель, гравированную иглу. Несколькими неровными горизонтальными линиями намечены лежащие на толстом фолианте листки бумаги, на которую он опустил тяжелую левую руку. Глаза художника, не прищуриваясь, как обычно, тем не менее неумолимо и пристально всматриваются в зрителя, который чувствует себя моделью для будущего создания художника.
Свидетельствует о том, что Рембрандт пожелал изобразить себя таким, каким он бывал в числе наибольшего творческого напряжения. Художник за работой. И ничто не может нарушить его единение с миром образов, создаваемых его наблюдательностью и фантазией. Игра света и тени передает напряженную внутреннюю жизнь усталого и некрасивого, но озаренного изнутри мыслью и вдохновением лица. Как пристально, как проникновенно, каким мудрым, все понимающим и проникающим до самых сокровенных тайн души взором глядит он на того, кого хочет запечатлеть. У этого открытого окна, срезанного левым краем афорта, откуда свет озаряет его черты, глядит так настойчиво, так упорно, словно он видит не модель, а весь мир. Глядит, просветленный горем, познав на себе изменчивость, славы, безразличие, а то и враждебность людей, еще вчера превозносивших его до небес. Какой великолепный лист, где ослепительный белый свет, вливающийся в пространство за листом бумаги, сталкиваясь наступающей изнутри справа и внизу кромешной тьмой, создает самую мощную игру света тени на лице и руках Рембрандта. Кажется, что он читает всю жизнь человека, которого он портретирует, и в душе его происходит напряженная борьба света и мглы, но внешне он абсолютно спокоен.
Единство волевого напора и тяжелых размышлений, глубокой драматичности и неподкупной прямоты, несгибаемая воля художника, непоколебимость его правдивого и страстного суждения о мире — таков смысл портретного образа. Это Рембрандт, достигший полной творческой зрелости, твердо определивший свой путь в жизни и в искусстве, спокойный и уверенный наблюдатель, полный скрытого огня.
Более поздний портрет известного издателя гравюр Клемента де Йонге 1651 год, являет собой пример почти суровой сдержанности, частой у Рембрандта 50-х годов. Здесь полностью отсутствует всякий рассказ о человеке, всякое внешнее действие, так же, как и отброшены обычные для Форта светотеневые контрасты и тщательная разработка пространства. Высота Форта 21-16 сантиметров. Высящаяся пологой горой, начинающаяся по всему нижнему краю рисунка, большая и светлая фигура Де Йонге, окруженная сверху белым фоном, кажется изолированной от всего мира. И только выглядывающий за левым плечом после тилуемого угол спинки деревянного стула хоть что-то говорит об осязаемой среде. Накинув на себя громадное, но легкое, светлое пальто, Клемен Де Йонге уселся напротив нас, к нам лицом, и положил локоть правой руки на скрытую пальто ручку стула. Тонкие пальцы этой руки, выглядывающие из-за незастегнутого пальто на груди, свесились вниз со светской небрежностью. Левая рука в светлой перчатке опущена на закрытые пальто колени. Таким образом, обе руки находятся в покое. Все остальное, кроме головы, бегло намечено. Поэтому почти все наше внимание обращено на лицо Де Йонге, обрамленное сверху единственным, очень темным, слева черным пятном низкой шляпы, сильно помятыми широченными полями. Снизу лицо окаймлено большим белым воротником. Конечно, как всегда, наш взгляд падает прежде всего на те места лица, где сильнее всего сосредоточена внутренняя жизнь человека, на глаза и рот. В этих острых, почти колющих глазах, внимательный взгляд которых направлен на что-то справа от зрителя, и в этих сжатых, язвительных губах, ямочкообразные, вытянутые уголки которых стоят в себе одновременно нечто сухо-саркастическое и пышно-чувственное, раскрывается перед нами удивительная индивидуальность человека, одаренного беспощадно сильным умом и богатым эмоциональным восприятием. В то же время образ Де Йонге исполнен горького одиночества и безотрадного разочарования.
Новое в этом Форте по сравнению с предыдущими то, что Рембрандт понимает свою модель как бы изнутри и так выбирает внешние черты, чтобы они были в состоянии выразить своеобразие нервной внутренней жизни, пульсирующей под спокойной внешностью. Во взгляде Де Йонге, в его закрытом рте чувствуется трудно сдерживаемое напряжение, и Рембрандт, психолог, показывает нам не только внешнее сходство, но и саму жизнь человека. Тень от широкой шляпы, положенная не только на весь лоб, но и поверх глаз, усиливает напряжение, ибо невольно привлекаемый этим взглядом, мы стремимся проникнуть в него сквозь полутень. И Де Йонге поражает нас тонкостью душевной организации. Его нервная восприимчивость почти болезненна, а легкий, почти незаметный наклон верхней части туловища и головы влево окончательно создают у нас впечатление, что этот человек готов вскочить со стула в любую минуту, и снова чувствуется его внутренняя сдержанная энергия, сила воли, которая заставляет его оставаться неподвижным. Он видит и понимает многое, очень многое, и все, что он видит, вызывает у него лишь скрытую горькую усмешку.
Это жизнь, это внутреннее беспокойство при внешней неподвижности находит истинно живописное выражение в противопоставлении света и тени в двух последних афортных портретах, выполненных в 1656 году. Это портреты стариков Яна Лютмы и Томаса Харинга. У сидящего напротив нас ювелира Яна Лютмы в его приветливых глазах, как естественно не сужены, таится много плутовства, жизнерадостности и свежести. Тоже сверкает в уголках глаз, рот, в свою очередь, говорит об энергии и задоре. Кейпи сидит несколько на витрине, борода подстрижена характерно за их лапцей. В легком наклоне массивной головы направо от зрителя опять чувствуется напряжение, и снова оно сдерживается силой, исходящей, как кажется, от мощного затылка.
Глубоко запрятанная внутренняя тревога лучше всего выражена, наверное, в одном из последних афортных портретов. Высота афорта 20, ширина 15 сантиметров. Рембрандт пользуется здесь всем богатством возможностей языка афорта. И так же, как в портрете Яна Сикса, выполняет неуловимые штрихи и немыслимые по форме и отделке темные, светлые тональные пятна посредством как сухой иглы, так и протравливания кислотой. Пространство отодвигается вглубь на 2-3 метра, замыкаясь глухой серой стеной с решетчатым прямоугольным окном наверху. Снизу к нему растет целая темная гора. Это тяжелая, черная, мерцающая серебристыми бликами бархатное платье, полностью скрывающий от нас фигуру погруженного в него сидящего напротив человека. И наверху этой горы, над прямоугольником белого воротника, попавшего в самый центр изображения, дрожит усталое, равнодушное старческое лицо, истомленное жизненными радостями и печалями.
Неуловимая светотень обрисовывает неверные черты, моделирует жидкие седые кудри, подчеркивает горизонтальные морщины на лбу и косые на щеках, передает сухую пергаментную кожу всего лица. главный след сосредоточен на воротнике и манжетах, изумительно выполненный художником бархатной одежды. Высохшие кисти рук безвольно и спокойно улеглись на подлокотниках. Здесь лицо, как носитель духовного выражения, не нуждается в контрастном подчеркивании, и бархатные ткани выполняют роль необходимого декоративного противовеса. Вся фигура словно сжилась с креслом и никогда не поднимется. Каждый, смотрящий на этот гениальный портрет, вновь и вновь удивляется, как в нем переданы дрожание, беспокойство и напряженность старости. Здесь так много запутанного изобилия светопоглощающих и светоотражающих плоскостей в складках одежды, в тяжелой черной занавеси в верхнем левом углу, в формах изрешеченной оконной рамы над головой Харинга, что мы понимаем, нигде еще художественное намерение Рембрандта не сказывалось в окошке так ясно, как здесь. Между всеми этими предметами нет ни одного, который бы приковывал наше внимание как таковой, но трепет изборожденного морщинами лица Харинга требовал такого сложного, спутанного, шумного сопровождения. Оно лучше всего дает понять, насколько все же это лицо, эта основная мелодия господствует над средой. Опущенные, как если бы трудно держать глаза открытыми. Смотришь на этот уже не закрывающийся рот и чувствуешь короткое, учащенное дыхание старика.
Таков старый Томас Якоб Харинг, смотритель камеры несостоятельных должников, на что намекают ржавые прутья окна как раз над головой портретируемого. Камеры, где художник с ним познакомился.
Все портреты Рембрандта чрезвычайно далеки от бесстрастной фотографической объективности, хотя все они в высшей степени реалистичны. Раскрывая человеческий образ, художник выдвигает на первый план черты, наиболее близкие ему самому. И поэтому в большинстве афортных портретов Рембрандта есть нечто общее, делающее столь различных людей, как смотритель тюрьмы Харинг, врач Бонус, гуманист и патриций Сикс, издатель гравюр Де Йонге, неуловимо похожими друг на друга. В трактовке Рембрандта это все люди чувства и мысли, а не действия. В каждом из них мы чувствуем глубокое внутреннее одиночество. В их характерах заметны чуть пассивные, исполненные безотрадной печали черты. И однако это не смирение. Не безропотная покорность судьбе, это только глубокое понимание жизни, такое, какая она есть.
Робкая надежда на нравственное перерождение проходит через все поздние афорты Рембрандта. Но нигде, пожалуй, не выражается с такой силой, как в гравюре «Слепой Тоби». 1651 год, высота 16, ширина 13 сантиметров. В этом серебристом, прозрачном в деталях опорте замечателен тот минимум средств, которым достигнута трехмерность интерьера за изобразительной поверхностью и передана необычайная насыщенность внутреннего содержания. Простое крестьянское жилище с камином на заднем плане справа. Над разожженным огнем коптятся подвешенные рыбы. Пустое старое кресло перед камином на третьем плане. Лежащее на полу перед креслом на втором плане большое сломанное колесо, наверное, повозки. Старый товий, очевидно, сидел в кресле спиной к камину. Но какие-то неясные предчувствия, то ли вбежавшая слева в комнату лохматая собачка, тыкающая морду в его ноги, то ли внутренний голос слепого, подсказывают ему, что вести о сыне или он сам близки. Его сын уехал, чтобы искать отцу исцеления. И эти годы напрасного ожидания, неумирающие надежды и тяжелых забот сделали слепого человека старым седым, и сейчас, в высочайшем возбуждении ожидания, дрожа от предчувствия, он встал и устремился из комнаты. И он, который тысячу раз без колебания шел по дороге от очага к двери, в возбуждении и радости предстоящего часа мгновенно забывает, ведь дверь идет налево прямо в глухую стену. По полу, а теперь и по этой стене уже стелится его бледная тень. Слабой, дрожащей правой рукой шарит Тови по стене, ощупывая дверь. Выход рядом, справа от Тови, в той же стене на заднем плане. Комната залита светом, но Тови заперт в ней слепотом. Глубже, душевнее, сдержаннее. Эта легенда никогда еще не была рассказана.
Вся щемящая горечь, страшное одиночество покинутого в доме слепого старика, безнадежно протянутая вперед правая рука, и сквозь этот трагизм в лице его, зияющими глазными впадинами и провалившимися щеками, поднимается мучительная надежда на встречу с сыном, на таинственный и чудесный исход этой встречи.
Форт совершенно лишен контрастов света и тени. Только фигура Тови, точнее та ее сторона, которая обращена к двери, несколько темнее окружающих предметов. Очертания интерьера, прямоугольный камин справа, уходящая недалеко в глубину левая стена с дверью, большие яркие квадратные плиты каменного пола, имитируемые трапециями с точкой схода на правом крае изображения. Все эти очертания деталей интерьера показаны легкими, тонкими, как бы дрожащими, порой прерывающимися прямыми штрихами, растворяющими объем человеческой фигуры, подобно тому, как мысли и чувства старика растворяются во взволнованной напряженности его трепетного ожидания. Эти тонкие штрихи на белом фоне растворяют и метущуюся фигуру Товия в длинном до полу одеянии, которое сейчас упадет с его плеч, с протянутой вперед правой рукой и согнутой, опирающейся на палку левой. Эти штрихи лишают фигуру Товия материальной определенности, оставляя с его образа лишь напряжение и одухотворенность большого чистого чувства предстоящей радости или великой муки.
Эта своеобразная зыбкость форм еще более усиливается в афорте «Давид на молитве», 1652 год. Высота афорта 14, ширина 10 сантиметров. Действие происходит ночью в темной спальне. Композиция пространства афорты диагональная. Точка схода, уходящая в глубину линии, находится на невидимой линии горизонта, справа, за пределами листа. Здесь пышность раздвинутых вправо и влево занавесей над ложем и богатое убранство самого ложа, уходящего от середины левого края изображения в глубину направо к точке схода, делают особенно острым ощущение слабости и бессилия старого Давида на втором плане, упавшего перед ложем на колени, опершегося на него локтями и молитвенно сложившего ладони под подбородком. Фигура Давида показана в трехчетвертном повороте почти со спины. Голова, нарисованная в обращенный направо профиль, дана лишь контуром с косой штриховкой внутри. Все, что говорит о внутреннем содержании, дано намеком, сдержанно, но потому так сильно и душевно.
Безмерная одинокость, трагическая заброшенность, горькая угнетенность переполняют душу царя-псалмопевца. Арфа отброшена на зрителю, она лежит вдоль нижнего края афорта. Лишь во внутренней мелодии, в таинственных голосах, поющих в его душе, находит Давид успокоение. И скользящий трепетный свет, загорающийся на пышные передние занавеси слева от нас, на передней части ложа и на спине Давида, словно стоит этому внутреннему звучанию, в то время как голову раскаивающегося царя окружает глухая тьма фона в глубине между занавесями. Искусство Рембрандта заставляет говорить фигуры, повернутые спиной к зрителю.
Подобное ощущение человека как слабой, некрасивой плоти и напряженно сосредоточенной в себе души воплощено в листе «Христос в Гефсиманском саду», 1653, длина 12, высота 9 сантиметров. Как иллюстрируются евангельские сказания, придя последний раз в этот сад, где он имел обыкновение останавливаться, Христос взял с собой трех учеников. С тоской и печалью сказал он им: «Душа моя объята скорбью в предчувствии смерти. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И после того отошел от них на расстоянии брошенного камня и, преклонив колени, стал молиться: «Алва Отче, все возможно тебе, избавь же меня от этой чаши, однако пусть свершится не то, что я хочу, но то, что ты хочешь».
Три раза принимался молиться Христос, в то время как его ученики, мы различаем их бледные фигурки на первом плане слева, были объяты сном. Рембрандт изображает тот момент ночного моления, когда, изнемогший в тяжелой внутренней борьбе с самим собой, Христос, ноги которого подкосились, вот-вот упадет на землю. В ужасе от понимания предстоящих ему мучений и казни, он стремится закрыть обеими руками свое склонившееся и измученное, данное несколькими точными штрихами лицо. Он, подобно крови, стекает с него на землю. Слетевший к Иисусу ангел, опустившись на одно колено, нежно подхватывает Бога Сына под руки, сложенные в молитве, и шепчет ему слова утешения.
Он отказался от противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и инобытия. Простор Вселенной был необитаем, и только сад был местом для жилья. И, глядя в эти черные провалы, пустые, без начала и конца, чтоб эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца.
Собравшись было своей гибелью искупить вину человечества, Христос выглядит истерзанным и жалким, силы его иссякли. Душевное потрясение, отчаяние, страх, одиночество достигают здесь трагического подъема такой могучей духовной силы, что вызывают драматические воздухи в природе. Бурные тучи и потоки дождя проходят над землей. Небо и земля приходят в колебания. Горный замок с прямоугольной черной башней на заднем плане слева кажется колеблющимся. Месяц разрывает облака и словно борется с мчащейся справа тучей. Большие перистые крылья, коленопреклоненный ангел в центре апорта и истерзанный душевными муками Христос справа оказываются втянутыми в страстные события природы. Только их светлые пятна и разорванные штрихами плоскости вспыхивают из темного потока, подобно жутким молниям. Человеческие фигуры здесь вполне подчинены тому, что происходит во Вселенной. Рембрандт выступает здесь как график космического, одушевляет и делает живыми неподвластные человеку могучие стихии.
Встав после молитвы и возвратясь к ученикам, Христос скажет им: «Вы все спите да почиваете? Довольно? Вот настает час, который Сын Человеческий будет предан в руки грешников. Поднимайтесь, пойдемте. Вот приближается тот, кто предал меня».
И лишь сказал неведомо откуда: «Толпа рабов и скопище бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лобзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам, и ухо одному из них отсек, но слышит: спор нельзя решать железом. Вложи свой меч на место, человек, неужто тьмы крылатых легионов? Отец не снарядил бы мне суда, и волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться, пускай же сбудется оно. Аминь». Ты видишь, ход веков подобен притч, и может загореться на ходу во имя страшного ее величия. Я в добровольных муках в гроб сойду, я в гроб сойду, и в третий день восстану. и как сплавляют по реке плоты ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты.
Как крохотный рембрандтовский листок говорит нам о многом, о бесконечно большом. В работах Рембрандта позднего периода человеческий образ раскрывается не в форсированном действии, как было у него в период бури и натиска, а напротив, в полнейшем внешнем бездействии. Не через драматизированный рассказ о поступках, а через драматическую сконцентрированность духовной жизни и душевного состояния. И этот вот так постоянен в его афортах художественный мотив сосредоточенности, своей замкнутости, духовной обособленности, человек как бы находит себе защиту от несущего ему страдания хаоса жизни, а в богатстве своего чувства, в неповторимости своей психической настроенности ищет он нечто этому хаосу противостоящее. Этот оттенок отчетливо ощутим во всех лучших афортных портретах художника, где как раз воплощена внутренняя сосредоточенность моделей. Этот же мотив оказывается ведущим и в большинстве значительнейших многофигурных композиций. Некоторые поздние афорты Рембрандта целиком построены на нем.
Одновременно с поисками средств психологической углубленности образов Рембрандт глубоко изучает ослепляющее действие яркого света. Почти все, что нарисовано и вырезано им в 1652-54 годах, показывает, как Рембрандт при ограниченных средствах рисунка, при той незначительной светлоте, на которую способен белый лист бумаги, стремится к достижению силы освещения, которую мы воспринимаем, смотря на поистине горящий источник. Кто хочет понять хотя бы некоторые особенности работы художника над этой проблемой, должен познакомиться с листом, который, на первый взгляд, некрасив, лишен всякого очарования, очень жесток и раскрывается для зрителя лишь постепенно. Это афорт «Игра в гольф», 1654 год. Гольф — это игра в мяч, который загоняют клюшками в лунки через ряд искусственных заграждений.
Длина афорта 14, высота 10 сантиметров. Сидящий на первом плане справа, лицом к нам, молодой герой находится внутри слабо освещенного кабачка, почти в полной темноте. Он сидит на скамейке за столом, перед расположенным за его головой квадратным окном, несколько сдвинутым также вправо от главной вертикали изображения. Всю левую треть афорта занимает изображение ярко освещенного проема за большой распахнутой дверью, как бы разделяющий афорт на две неравные части. В проеме, как и за окном, царит жаркий солнечный полдень. Мы смотрим в эту сверкающую светящуюся атмосферу, и в первый момент вообще ничего не можем различить, кроме каких-то резких, разорванных, беспорядочных штрихов, в которых, однако, угадываются контуры каких-то фигур. Причудлив верхний край окна. Он весь кажется съеденным ярким освещением с той стороны. Штриховка стены ослабевает, прекращается без всякого намека на обрамляющий контур. Затем мы явственно узнаем в проеме фигуру игрока, который гонит клюшкой мяч, а в окне пару отдыхающих, сидящих на каком-то возвышении по ту сторону. Они беззаботно пируют. Короткие полуденные тени от фигуры игрока падают совершенно вертикально и образуют на предметной плоскости лишь небольшие слабые пятнышки. За окном никаких теней нет. Такова сила света снаружи. Рембрандт хорошо знал, что этот сильнейший из всех светочей, солнечный свет, нельзя показать вместе со своим ослепительным источником, солнечным диском.
Но задумчивый герой Афорта, погруженный в темноту, безразличен к полыхающему за ним и слева от него свету, к шумной игре за порогом и веселому разговору пирующих аристократов. Понадвинутый на глаза черной шляпы, бросающий глубокую тень на грустное юношеское лицо, облокотившийся настоящий справа от нас стол локтем левой руки, сцепивший пальцы обеих рук на животе и вызывающе вытянув левую ногу на скамейку, зацепив башмаком край открытой двери, он безраздельно поглощен своим внутренним миром, погружен в зыбкую атмосферу неопределенных настроений, полосознанных мыслей и оттенков трагических переживаний. В его одежде танцуют крошечные пятнышки света, и невозможно отдать себе отчет, какие из них являются действием внешнего, вторгающегося света, а какие световыми пятнами, всюду приносимыми отражением с освещенных предметов, то есть рефлексами. На столе у правого края афорта стоит небольшой стеклянный графин, на котором только и сосредоточивается весь свет, попавший внутрь кабачка, и по дощатой крышке стола от него расползается нечеткое и бледное световое пятно. Мы переводим взгляд на слегка склоненную влево голову юноши, на пуговицы его наглухо застегнутого камзола, на сцепленные пальцы, окидываем взглядом всю его позу, и в нашем сознании запечатлевается глубокий, тревожный психологический образ.
Конец третьей дорожки.